Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен отношениям России и Америки с христианской точки зрения, потому что сегодня наш гость, особенный гость, почему-то американское слово «special» в России принято не переводить, а говорить «специальный». Зачем? «Special guest» — это особый гость, выдающийся, примечательный гость. Майкл Маргулис, президент фонда «Духовная дипломатия» при Организации Объединенных Наций. И у нас в гостях еще довольно много народу. Прежде всего, это пастор из Рязани Роман Сергеевич Попов, пастор Церкви Евангельских Христиан. Его отец Сергей Николаевич Попов, вице-президент Российского Библейского Общества. Владимир Наумович Ойвин, христианский журналист. И, наверное, мой первый вопрос Майклу Маргулису, которого я знаю лет 20, именно о том, а что такое духовная дипломатия, зачем она нужна и чем она отличается от приятных поездок за рубеж за счет каких-то пожертвований.
Ну, первое, отец Яков, первая часть вашего предложения была исключительно правдива, вторая часть заставила меня засомневаться. Но что такое духовная дипломатия? Если говорить языком, радиоязыком, это новая духовно-политическая концепция, которая началась в 1991 году после моей встречи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и молитвой в Кремле. Я тогда позволил себе такую вольность и получил одобрение, в конце концов, со стороны Михаила Сергеевича. Как он вначале, правда, сказал, что после моей просьбы о молитве, он сказал: «Майкл, но Кремль — это не церковь». А я ему сказал: «Ну, хорошо, но все-таки Кремль — это какой-то духовный символ России».
Позвольте, а Успенский собор, Архангельский?
Ну, это...
Мелочь.
Это не мелочь. Но если бы я стоял в Успенском соборе, может, я бы сказал бы так же, как вы хотели бы. Но в данном случае я находился в Кремле, и мне нужно было как-то оправдать свою просьбу. А дальше, значит, ну вот закончилась встреча, это отдельный разговор. С того времени возникла такая новая духовно-политическая концепция, духовная дипломатия, которая предполагает решение конфликта в мире между странами и внутри стран с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. Например, я мусульманин, вы христианин, и вдруг у нас возник конфликт, и вот господин Андреев, который представляет духовную дипломатию в России, решил нас помирить. Но не может нас мирить... Да, вы хотели что-то сказать?
Нет, вы мусульманин?
Ну, я предполагаю, я надеюсь, что в этой студии собрались люди с некоторой долей фантазии.
Да. А, я попробую представить вас мусульманином.
Хорошо.
Но вообще вы евангельский христианин.
Ну, и... так, есть такие слухи. Да. И, значит, и вот как он нас может помирить, отец Яков? Он может нас помирить, если он возьмет из Корана для меня, а для вас из Библии, наиболее важные вещи для нас, которые идентичны, которые говорят о любви, о мире, о ненасилии. Если он такие слова найдет, то для меня будет это важно, как для мусульманина, а для вас будет важно, как христианина. Это, если условно говоря, и есть как бы отражение концепции духовной дипломатии. За то время, что вот она возникла, мы провели очень много каких-то мероприятий, если говорить бюрократическим языком, акций, как говорят сейчас, нужно, не нужно, по всему миру. Например, в Израиле мы построили больницу, в которой рожают израильские и арабские женщины. И там нет никаких конфликтов. Никто не спорит из-за территории, никто не спорит там из-за религии и так далее. И вот таким путем мы стараемся, вот такими проектами, мы стараемся решить конфликты между странами. А внутри стран мы тоже стараемся решить. Например, Белоруссия, такая маленькая, прекрасная страна, которую я люблю. Там, значит, как говорят, вертикальная власть со стороны господина Лукашенко, и там есть свои проблемы между церквями и властью. И вот по нашей просьбе духовной дипломатии Александр Григорьевич, который когда-то мне сказал, что если есть на земле хотя бы только одна церковь, но если она есть, значит, она нужна людям. Я ему это часто вспоминаю, с ним 4 раза встречался. И я попросил его освободить от налогов, денежных налогов, все религиозные организации Беларуси. Христианские, мусульманские, еврейские, ну, все какие там есть. И представьте себе, что это диктатор, избранный народом, как я его называю, совершил вот такой поступок христианский, освободил от налогов все, значит, религиозные организации. И это, отец Яков, тоже духовная дипломатия.
Говорил Майкл Маргулис, к сожалению или к счастью, но так или иначе, на протяжении последних 20 лет, а Майкл Маргулис появился в России именно 20 лет назад, впервые в качестве духовного дипломата, отношение к американским христианским проповедникам и дипломатам светским довольно радикально изменилось. Не далее, как полгода назад, в России вообще обсуждался проект поправок к закону о религии, запрещающий, ну, практически всякое несанкционированное миссионерство. И уж во всяком случае, когда принимали закон в 1997 году о свободе совести, закон, отменяющий в сущности свободу совести, главный жупел это были американские миссионеры, потому что, ну, вот Александр Дворкин, теперь один из крупнейших сектоведов и, в сущности, уже официальное лицо при Министерстве внутренних дел, кажется, гражданин США при этом, сравнил, сравнил пришествие американских миссионеров с Евангелием с колорадскими жуками. Во всяком случае, вот эта метафора, она стала очень распространенной.
У нас... Она ему близка просто, да, слово «колорадский жук».
У нас сегодня в гостях протестанты, ну как, Сергей Николаевич, протестант в 4-м поколении, как я понимаю, его сын Роман выходит в 5-м. То есть это протестантизм, скорее, извините, с немецкими корнями, потому что российский протестантизм отходит к немцам, жившим на Украине еще с 18 века, приглашенным Екатериной. Вот среди них зародилось учение, которое сперва называли «штунда», час изучения священного писания, штундисты. Ну, сейчас обычно говорят баптисты, евангельские христиане. Сергей Николаевич, с вашей точки зрения, вы, рязанские протестанты, могли бы без американских визитеров заниматься проповедью Евангелия или с ними веселее?
Ну, мы сейчас это и делаем, собственно. Всему свое время, и время всякой вещи под небом, поэтому время было, и, слава Богу, мы благодарны нашим американским, да и любым, не только американским, западным братьям, которые после развала Советского Союза очень помогли нам в становлении, ну, например, образования христианского, помогли нам в налаживании миссионерской работы, которая была запрещена и за которую уголовно преследовали в Советском Союзе. И, ну, за прошедшие 15-20 лет вот они сделали свое дело и делают еще, и со слава Богу тем, кто работает. Но сейчас время того, что что-то мы можем и уже делаем сами, встаем на ноги, поэтому слава Богу за работающих и за работавших наших братьев.
Говорил Сергей Попов, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00 дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2:00 ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Напоминаю, мы в прямом эфире, можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Наш гость, прежде всего, Майкл Маргулис. И для меня вспоминается, простите, меня при этом лично не было, но мне рассказывал американский протестантский замечательный эссеист, продолжатель традиции Клайва Льюиса, Филипп Йенси, как именно Майкл Маргулис организовал посещение России сразу после путча и молитву. Ну, что молиться в Кремле? В Кремле молились веками, это не проблема. И молитва, насколько я понимаю, просто на Лубянке. Майкл, как это произошло? Считаете ли вы, что ваша молитва на Лубянке принесла плоды в виде прихода полковника КГБ Путина к власти в России?
Ну, я не могу как бы точно...
Вы об этом молились?
Я не молился тогда о Путине. Вот о чем мы молились. Значит, ну, во-первых, для того, чтобы народу было веселее. Мы, когда Бог, значит, благословил нас на это путешествие, это было впервые в истории официальная, официальная делегация лидеров американского христианства в Советский Союз. Напоминаю, вы сказали о России. Нет, Советский Союз. Тогда был еще Советский Союз. И мы, я когда это произошло, я дал обещание Богу молиться в каждом месте, где мы будем находиться, и благодарить Его за вот, реализацию этого проекта. Я молился. Ну, молился в Совете Министров, там, в Кремле, в Академии Наук и так далее. И это было не страшно. А вот когда мы пришли в КГБ, вот на Лубянку, так некоторые мои американские, значит, коллеги, довольно известные люди, говорят мне, Майкл, don't pray here, но не молись здесь, потому что why, почему, а потому что it's too dangerous, это опасно, ты знаешь, что могут арестовать, а потом никто и не будет знать, где мы. То есть традиции вот эти, воспитанные на Джеймсе Бонде, на все эти. И я сказал, ну хорошо, ладно, а потом, когда я уже сидел, и там сидели генералы КГБ, и мы говорили разные умные вещи, я думаю, что ж такое происходит? Я Богу обещал делать одно, а послушался человека. Я не выдержал, а и стал подниматься. Этот человек, который сидел рядом со мной за столом, ударил меня больно ногой по ноге, по косточке, но я не обращаю внимания на эту боль небольшую, значит, поднялся и спросил у генерала Николая Столярова, который был, значит, заместитель председателя КГБ, можно ли тут помолиться. И Филипп Янти, очень внимательно, которого вы упомянули, как, значит, да, действительно, высокий интеллектуал, христианин, я его очень уважаю. Он тоже смотрел, я помню, довольно круглыми глазами на меня. И когда мне разрешили молиться, я молился. И было совершенно безумное чувство, потому что вот в том месте, откуда верующие всех деноминаций, всех конфессий, православные, евангельские верующие, другие шли как бы в тюрьмы, шли в лагеря, шла молитва во имя Христа, во имя того, ради которого они шли в эти заключения.
Говорил Майкл Маргулис. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Алло?
Да-да, только если можно, приглушите свое радио, чтобы...
Ага, я ухожу в другую комнату. Вы знаете, я тоже хочу сказать, что по нашим молитвам мы испытываем тоже радость в деле помощи Божьей, потому что, видите, возвращаются земли, ФСБшники уже не страшные, а наоборот, все хором идут вот воцерковляться, пытаются креститься, крещение обряд проходят. И я думаю, что Дворкин, он как раз знает, о чем говорит. Насколько мне известно, он за то, что посещал синагогу, съехал в Америку, там что-то такое закончил, ситуацию знает изнутри. На «Голосе Америки», когда работал, то там ведь только агенты ЦРУ, подписанты. Поэтому замечательная у нас сейчас ситуация. И я думаю, что у нас будет результат в виде монархии, потому что другого выхода нет. Что оранжисты для олигархов, что церковных, что мирских опасны. У нас же стяжание, ну, знаете, оборотни везде бывают, и в рясах тоже. Думаю, с Божьей помощью мы от них избавимся, от этих масонов там или кто они. Вот. И с другой стороны, коммунофашисты, которые тоже всех сдернут, и церковных, и нас, и тех олигархов. Поэтому остается посередине как скрепа православия и монархии, а также то за Чечню, то за что Гаагский трибунал ждет. Дворкин свое дело знает четко, мы молимся за него, и побольше бы таких.
Спасибо, Наталья. Слово Майклу Маргулису.
Ну, Наталья, спасибо, самое главное, за искреннее как бы высказывание. Но должен вам сказать, я хорошо знаком с редакцией «Голоса Америки». Я знал Дворкина, когда он там работал. И там ни одного протестанта не было в религиозной редакции. А руководил этим священник Виктор Потапов, очень уважаемый священник, настоятель церкви Святого Иоанна. А Дворкин был там помощником его, который как, в то время никаких высказываний у него межконфессионных не было. Он был приличный молодой человек. Но, видите, в жизни бывает так, что вот он как бы усугубил свое как бы состояние духовное. Ну, как-то его понесло в эту сторону. Вы можете молиться за него, и правильно делаете. Мы должны молиться друг за друга. Но молитесь за то, чтобы Господь нам давал мудрость, и за то, чтобы Господь нам давал смирение, потому что без смирения мы становимся похожи на руководителей агитбригад, которые существовали в советское время. Поэтому молитесь за Дворкина, но больше всего молитесь за Россию, чтобы она была чистой. Не обязательно монархия, не обязательно там Дворкин при монархии, а главное, чтобы Россия была чистой, чтобы была свобода здесь, а свобода предполагает, милая Наталья, свободу не только в экономике, не только в политике, но и в религии тоже. Иначе это уже не свобода. Не может быть свобода в политике и не быть в религии. Не может быть свобода в экономике и не быть в политике. Свобода есть или ее нет?
Спасибо. Говорил Майкл Маргулис, слово Владимиру Ойвину.
Я, кстати, хотел бы все-таки вернуться к теме нашей главной передачи о духовной дипломатии. Мне поначалу тоже показался этот принцип несколько странным, но потом я осознал его совсем по-другому. Я тут как бы подхожу к нему с точки зрения вот высказывания известного Померанца, что дьявол начинается с пены на губах ангела, воюющего за правое дело. Так вот, этот принцип духовной дипломатии помогает нам эту пену на губах сдувать, снимать и разговаривать с теми людьми, с кем обычно считается, что с ними не стоит разговаривать. Все-таки разговаривать и пытаться их убедить в чем-то, потому что любой человек имеет возможность изменения к лучшему, и даже если он самый закоренелый тиран или диктатор.
Спасибо. Я, правда, замечу, что когда Григорий Соломонович Померанц говорит о пене на губах у ангелов, это образ яркий, но полезно помнить, что обычно пена на губах бесноватых. Есть ли смысл заниматься духовной дипломатией, переговорами с бесноватыми?
Ну, а духовная дипломатия ведь берет как бы начало от главного дипломата всех времен и народов, напомню, его имя Иисус Христос, который разговаривал и с наместниками римской власти, который разговаривал и с Синедрионом, религиозной властью Израиля того времени, который разговаривал и с бесноватыми, больными, с разными людьми. Поэтому духовная дипломатия не предполагает с тем говорить, а с этим нет. Это как бы светская дипломатия. Говорит, он нам не выгоден, у него пена на губах. Он ничего не скажет прилично. Ничего. Иродивые в православных церквях часто говорили приличные, умные, мудрые слова, которые исполнялись. Поэтому мы говорим со всеми. Недавно в Израиле, когда я был, к нам подошли во время пребывания в Кнессете, не подошли, их просто как бы подтолкнули к нам на колясках троих инвалидов, которые, значит, от рождения инвалиды. И они на своем языке, на иврите, они высказали благодарность, вот это было интересно, они правоверные евреи, они высказали благодарность за то, что мы, вот наша делегация посещает всех, и друзов, и израильтян, и палестинцев. Вот это и есть духовная дипломатия. В духовной дипломатии брезговать нельзя пеной. Нужно, надо и поцеловать так, чтобы это было приятно Богу, даже если это неприятно тебе.
Говорил Майкл Маргулис, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы всех, значит, перечисляете, но забываете как бы об армянской апостольской церкви. Там как бы вот духовная дипломатия не помешала. Все они там дубасят греков, видимо, и все этот храм никак не может разобраться, кому, когда, в какое время служить. Ну вот по поводу, значит, дипломатии. Мне очень нравился вот передача «Интач», когда протестанты проповеди по воскресеньям читали, и очень здорово было. А вообще евангелистов я посещал в районе Перова уже и в 2000-е года, по-моему, в кинотеатре «Баку» там были лекции, потом их оттуда вроде бы разогнали. И я хотел бы вот заметить, что, в общем-то, мы должны молиться за тех, кто как бы убивает наши тела, но не трогает души. Но иногда штатские, которые, вы говорите, КГБ там в штатском, не видно погон. Ну и под рясами иногда погон не видно. Но мы подразумеваем и знаем, что чины у некоторых митрополитов-то были. А на нынешних посмотришь, ну чистые, конечно... Мы смотрели вот Ивана Грозного. Ну, чистые Филиппы. Спасибо.
Спасибо, Николай. Майкл, а я все-таки что-то у меня сомнение. Разве Спаситель разговаривал с Синедрионом? По-моему, трагизм ситуации был в том, что он отказался говорить и молчал.
Нет, ну как, вы забыли его слова. Это ты говоришь, это вы говорите.
Да, но это отказ от общаться. Я к чему это говорю?
Он же говорил, он же не пантомимой занимался.
Да, одну реплику. Но я это к чему говорю? Духовная дипломатия. Обычная дипломатия обычных людей не касается. Она на верхушках деревьев. Как говорили при Горбачеве, вверху шумит, а у нас все тихо. Духовная дипломатия, ведь сила Духа Божия в том, что он сверху спускается вниз. Вы были на Лубянке, вы были в Кремле с Горбачевым. А что внизу?
Ну, не может духовная дипломатия быть вверху и внизу. Не мог Господь присутствовать при всех перипетиях того мира, в котором он жил. Ведь вы знаете, отец, что очень важно создать новую идею. Идеи создают личности, идеи создают концепции, создают люди отдельные. Потом это приходит в массы, если это идеи угодны Богу. Ну, вы знаете, бывали идеи, которые были антибожьи, которые попали в массы, и массы их приняли. Это и коммунизм в его форме такой советской, и нацизм, и так далее. Но духовная дипломатия, она не должна проводить как бы ежеминутные какие-то акции. Духовная дипломатия должна внушать людям надежду, что в этом мире, циничном и грязном мире, остается еще достаточно добра и любви у людей, которые могут с помощью добра и любви, и переговоров, но искренних, могут решать многие вопросы. Недавно у меня был прямой эфир в русском радио, и я говорил о том, что все равно, вот русская служба новостей, целый час, я говорил, все равно там Америка, все, там ругают Америку, ну, это хорошее как бы место для битья, когда вокруг плохо, но оно Америка как-то не переживает. Я всегда удивляюсь феномену этому, что вот ругают хорошо, бьют, обзывают хорошо, главное не обращать внимания. Так вот, духовная дипломатия должна давать идеи, должна давать примеры, что с помощью духовных ценностей армянской церкви, вот как только что сейчас говорили, достаточно в истории армянской церкви было великолепных духовных подвигов, которые надо вспоминать. И благодаря этим подвигам сегодня можно привести к миру эти незначительные разногласия. В сущности, это очень незначительные разногласия в армянской церкви. Вот мой как бы ответ.
Спасибо, говорил Майкл Маргулис. Напомню, что, собственно, конфликт, связанный с битвой греков и армян, повторяется в Иерусалиме в храме гроба Господня. Кому служить, где стоять, какому стулу. Значит, и это преодолимо. Мы продолжим нашу программу «Христианской точки зрения» после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. ООН обратилась к мировому сообществу с призывом собрать полмиллиарда долларов для помощи пострадавшим от землетрясений на Гаити. По оценкам ООН, до 3 миллионов человек будут нуждаться в гуманитарной помощи в течение нескольких месяцев. Погибшими числятся десятки тысяч человек. В Москве несколько десятков человек приняли участие в акции протеста против законопроекта, ужесточающего наказание за перекрытие транспортных магистралей. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Президент России Дмитрий Медведев заявил о прогрессе на российско-американских переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Иракские военные сообщили о задержании предположительно одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке. Он обвиняется в причастности к взрыву в представительстве ООН в Багдаде в 2003 году. Тогда погибли 23 человека. В аэропорту шведской столицы Стокгольма пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы в сугроб. Никто из 149 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Машина не повреждена. Авиалайнер А-300-600 должен был лететь в Тегеран. Афганские парламентарии вновь отвергли большинство предложенных президентом Хамидом Карзаем кандидатур на посты министров нового кабинета. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча шести ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана.
Продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Гости нашей студии Майкл Маргулис, президент Фонда духовной дипломатии при ООН, Сергей Николаевич Попов, вице-президент Российского библейского общества, его сын Роман, пастор Рязанской церкви евангельских христиан, Владимир Ойвин из интернет-портала portalcredo.ru. И у нас есть звонок из Ростовской области. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я читал Мельника-Печерска, там о расколе, этих всяких, ну, сектантских вот группировок. И вот как вы относитесь к свидетелю его? Вроде правильно не говорят, все нормально, а они гонимые, везде гонимые, их запрещают. И в России, в современной России. А вроде ничего ж плохого там такого нету.
Говорит Майкл Маргулис.
Ну, значит, уважаемый, я не могу вот сказать, хорошо это или плохо. Я считаю, что если Господь допускает, и это не причиняет зла людям, то это хорошо.
Майкл, я прошу прощения. Да. Вопрос слушателя – это вопрос жителя России. Второго дня в провинции арестовали двух свидетелей Иеговы за проповедь, заявив, что она противозаконная. Верховный суд России не так давно отклонил жалобу свидетелей Иеговы на запрещение их краснодарским, если я не ошибаюсь, судом. То есть контекст...
Ростовским.
Ростовским, прошу прощения. Контекст не контекст США, а контекст России. Значит, Бог попустил, что Верховный суд их запретил, или как?
Нет, Бог попустил, что свидетели Иеговы, которые, как бы, я с духовной точки зрения отношусь к критически к этой группе верующих, но мы должны понимать, что, как я до этого говорил, свобода есть или ее нет в стране, отдельно взятой, допустим, в России. Дело в том, что в Америке большинство христианских церквей тоже отрицательно относятся к свидетелям Иеговы, считая, что они как бы, ну, попирают христианские догматы основные и так далее.
Но они не попирают, они их просто отложили.
Ну, отложили, неважно, причина. Важно, что каждая группа, как я вам говорю, как я уже сказал, которая не приносит зло людям, не грозит, ни каким-то образом не влияет на их психику, на их здоровье, на их сознание и так далее, имеет право говорить о том, что они считают нужным. Если это каким-то образом противоречит законам страны, тогда они могут быть попираемы, наказаны. Но, насколько я знаю, это не противоречит Конституции России, которая говорит о том, что на территории России могут быть всякие религиозные группы и свободно высказывать свое мнение о духовной жизни так, как они считают нужным. В данном случае я считаю, что произошло нарушение закона. Если бы это произошло в Америке, я думаю, тех, которые это совершили, нарушение, посадили бы просто в тюрьму. Вот так проверяется свобода.
Говорил Майкл Маргулис, у нас звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. В Евангелии, в посланиях апостола Павла, я не помню кому точно, Павел там говорит, что он не проповедует там, где уже проповедовали другие. Как он выразился, чтобы не созидать на чужом основании. Вот интересно, все иностранные проповедники, которые ринулись к нам с 90-х годов, они это место читали. Можно вообще к ним это применить?
Говорит Майкл Маргулис.
Когда Павел писал об этом, вы, я надеюсь, знаете контекст тех событий, он имел в виду, что он апостол, который пришел уже после, он не встречался как бы лично с Христом, не был его учеником. И он имел в виду, что он не будет идти туда, где проповедуют апостолы Иисуса Христа, Петр, там, Иаков и другие. Вот что он имел в виду. По отношению к миссионерам из из Америки. Мое мнение двойственное. Вот мы только что вспоминали, что вот в 93-м году я написал открытое письмо американским миссионерам, которое опубликовала «Независимая газета», еще много других газет перепечатали, о том, что не нужно насаждать. В России можно говорить о Христе, о христианстве, но не нужно насаждать в России свои духовные привычки, свои духовные понятия, что это противоречит культуре и традициям народа российских. Также я высказывал свое мнение, что так как появилась возможность приезжать в Россию, проповедовать, сюда приехал не только хорошие вот миссионеры, хорошие проповедники, пасторы, богословы, вот упомянул недавно один из гостей, звонил Чарльза Стэнли, он забыл его фамилию, Интач, Прикосновение. Я, кстати, с ним тогда рядом, моя программа называлась «Возвращение к Богу». И мы говорили о том, что, да, вместе с хорошим уровнем пребывающих богословов, там, проповедников, приплыло очень много третьеразрядных, как я говорю, проповедников, которые проповедовали, интерпретировали Библию так, как им хотелось, так, как, может быть, это не согласовано ни с одним из главных духовных постулатов любой конфессии, православия, протестантизма и так далее. Поэтому я думаю, что они не пришли на чужое место. В то время, я думаю, они сделали свою правильную работу, вот как сказал вице-президент библейского общества Попов, они сделали свою работу. А сейчас начался новый виток, новый этап в российском обществе, когда протестанты могут сами, российские протестанты могут сами выбирать свой путь, приемы, методы для своего духовного служения.
Говорил Майкл Маргулис. Напоминаю, что слова апостола Павла «не строить на чужом основании» — это послание к римлянам, 15 глава, 20 стих. Послание, которое, может быть, не принадлежит самому апостолу Павлу. Существует даже гипотеза, что оно адресовано в Вавилон, столицу восточной части тогдашнего цивилизованного мира. Но суть не в этом. У нас в гостях сын Сергея Попова, Роман Сергеевич, пастор церкви евангельских христиан в Рязани. Роман Сергеевич, а вы когда-нибудь своему отцу скажете: папа, ты, конечно, великий человек, но ты уже свое сказал, пора уступить место?
Мудрый отец сам так скажет. Я помню время, когда он мне это сказал, что вам расти, нам умоляться. Да, это было в контексте разговора, что все, что мы могли бы вам передали, теперь ваша задача понять, где мы сейчас находимся в нашей стране и что дальше делать.
А тогда второй вопрос. Это у вас хорошо, что в семье такая гармония и свобода. А означает ли это, что мы должны сказать прощай и немецким протестантским традициям, и лютеранской, и греческим проповедникам, и апостолу Андрею сказать: все, мы теперь сами? Что тогда такое единство церкви, если мы делим проповедников, я даже не говорю о делении на перворазрядных и третьеразрядных, потому что кто, собственно, определяет? Но если мы будем делить проповедников так, как их делит светская дипломатия. Разве с точки зрения христианской существует Америка, Россия, Финляндия, или это все Царство Христово?
Я думаю, что делить тут не стоит, потому что мне кажется, что ключ в навыках критического мышления. Это было бы странно, если бы мы читали, или когда мне в некоторых деноминациях есть, например, список книг, которые нельзя читать представителям той или иной церкви в очень консервативных, там, протестантских. Меня это не только смущает, а возмущает очень сильно.
Ну-ка, Роман Сергеевич, прошу прощения, да. К примеру. Ну, там, понятно, Набоков, Лолита, Дарвин, происхождение видов, а еще?
То вы будете удивлены, там, начиная от Льюиса, Клайва Льюиса книг, до...
А отец Александр не попал?
Вот не могу сейчас сказать, просто когда я увидел фамилию яркую, которую я помню, это Льюис и еще кто-то из классиков. Да, Честертон.
Честертон католик, это понятно.
Вот. Ну, это одна из очень, так сказать, консервативных... Мне кажется, что вот в христианстве, когда мы говорим о теле Христовом, это... то, что нас объединяет, Дух Христов, Он дает нам право и свободу задавать друг другу вопросы и искать вместе ответы. И именно Дух Христов дает мне смелость сомневаться, искать. Если Бог уважает нашу свободу воли, наше право на поиск, то кто есть мы, как любой церковный институт или любая организация, которая, скажем, запрещает человеку или каким-то образом ограничивает его возможность говорить с тем или иным. Наоборот, мне кажется, что только в диалоге можно увидеть, услышать Христа и понять его сердцем, а не в рамках каких-то какой-то только одной своей традиции.
Спасибо, говорил Роман Попов. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, праведники, отцы, братья и сестры. Вопрос у меня такой. В Америке, ну, в России я знаю, вот масоны были, и легендарный, великий Николай Иванович Новиков, так и другие. А вот в Америке есть такие церкви, там масонские, или которые утверждают или защищают, чтобы построить Царство Божие, рай на земле. Вот такие группы.
Спасибо. Говорит Майкл Маргулис. Кстати, ведь и Наталья звонила в первой части программы, тоже упоминала масонов.
Да. Сейчас я отвечу, но я хотел бы дополнить быстро Попова-младшего по поводу, значит, разделения церквей. Дело в том, что если верующие помнят, что церковь – это тело Христа, не католическая, не православная, не протестантские церкви, а вселенская, это тело Христа, то в этом теле все должно сохраниться. Не иначе это отрезается, и происходит такая духовно-хирургическая операция. Абсолютно вы правы, что и немецкая штунда, которая дала какие-то корни, приятно это или неприятно, должно сохраниться. Или граф Радсток, который начал как бы проповедь Евангелия среди аристократических кругов Петербурга, тоже должен сохраниться. Советский писатель Горький когда-то сказал мудрые слова: кто плюет в свое прошлое, стреляет в свое будущее. Поэтому я думаю, что вот надо верующим всех конфессий помнить об этом, ничего не исключать, ничего не забывать. Это история, а история правдивая только тогда, когда из нее ничего не выбрасывают. Теперь по поводу масонов. Да, масоны, в общем, слово такое стало как бы ругательное, вот типа соединили его типа с жидомасонами в разговорной такой практике ультранационалистов и людей, которым, ну, вот хочется сказать что-то обидное. На самом деле это как бы придуманные символы. Конечно, существуют масоны, и я вот по Америке скажу вам, я вот по вашим словам понял, что вы человек верующий, который звонил только что.
Николай, да.
Да, Николай, ну, я понимаю, что вы неугодник, Николай, но все-таки верующий человек. И, вы знаете, есть дома, не дома, а вот такие духовные здания, где написано, где вот знак масонов, и там собираются масоны. Но это не масоны собираются, которые устраивают заговоры по всему миру, а люди, которые вот тоже по типу церковных, они там оказывают какую-то гуманитарную помощь, что-то обсуждают. Но они не влияют на состояние американского общества. Вы знаете, что в истории России множество князей, графов, людей из аристократического высшего общества тоже принадлежали к ложам масонов, но они как бы не решали судьбу России, не влияли. Это как бы в некотором смысле достаточно интересная игра. Но, тем не менее, я могу ошибаться, возможно, существуют такие ложи масонов, которые преследуют какие-то другие цели. Я так не думаю, скажу вам откровенно.
Да то, что масонная игра, это, в общем, как бы слава Богу. Проблема в том, как бы наше христианство не стало такой игрой. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Алло, добрый вечер, Роман. Я хотел бы задать вашему гостю, вот только что говорившему буквально несколько минут назад, он упомянул, что в Израиле открыто родильное отделение для арабок и евреек. Вот вы не могли бы нам прокомментировать? Вот в Москве как раз вот другая, насколько нам известно, другая практика. Вот буквально 2 года назад или полтора открылась мусульманская клиника с шариатскими обычаями, а также открылся медицинский еврейский центр с кошерными врачами и лекарствами. Вот ваше отношение к этому? То есть практика совсем другая в Москве. И еще вопрос такой. Как вы относитесь к эвтаназии? Вот когда лекарство, лечение становится для наших пенсионеров особенно недоступное, вот как вы считаете, несмотря на религиозность и национальность, вообще эвтаназия в нашей стране когда-нибудь будет? Вот я имею в виду в России. Спасибо большое. До свидания.
Говорит Майкл Маргулис. Ну, по первому вопросу, спасибо, вопросы замечательные, важные. Конечно, вот когда вы говорили, я подумал, если бы вы задали эти вопросы не мне, а вот была бы какая-то возможность задать эти вопросы Иисусу Христу, как бы он бы отреагировал? Я думаю, он бы отреагировал так, как он нас учил. Сказано, ведь он во многом соблюдал слова и законы из Ветхого Завета. Но однажды он сказал такие изумительные слова, которые всегда должны звучать в сердце каждого верующего человека любой конфессии. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И если построена больница, где рожают израильские женщины и арабские женщины, это проявление этой заповеди. Если создается больница, где можно одним рожать, одним оказывать помощь, а другим нет, это уже не соблюдение заповеди «любите друг друга». Как раз христианство, когда оно не узкое, оно очень широкое, это мы его разделили, это мы его сделали узким, это нам хочется отличаться друг от друга, а по Христу мы должны быть все в теле Иисуса Христа, в церкви, которая должна оказывать одинаковую любовь любому человеку, любой деноминации, любого цвета кожи, любой формы носа или губ. Вот и все.
Эвтаназия.
Эвтаназия. Вы знаете, наверное, что большинство христиан в мире, они против этого события.
Ну, почему? Я вот помню небольшое сочинение настоятеля Дублинского собора, покойного Джонатана Свифта. У него был такой трактат, по-моему, в 1708 году с предложением солить детей нищеты в бочках, чтобы тем самым снять бремя содержания бедняков.
Ну, вы забыли, что Свифт был великий сатирик и насмешник.
Это была сатира?
Да. Ой, нет, это не сатира была. Это была насмешка над обществом. Ага. Потому что Свифт, как в этот момент, не говорил о Гулливере или Лилипутах, а он говорил о том, что подсказывал циничному обществу, в котором он жил. Уже тогда оно было циничным. Как избавляться от неприятностей. То есть, он предугадал, о чем будут говорить наши, значит, современные философы и мыслители. Я не хочу полностью касаться этого вопроса. Я хочу сказать, что большинство, я не могу говорить, что все абсолютно, большинство христиан всего мира, сознательных христиан, знающих то, о чем говорил Христос, а не просто о Христе, они против этого. Я думаю, что в России, благодаря вот каким-то российским правилам, что ли, внутренним этического поведения, это никогда не будет. Вот не будет и все. Я не могу объяснить почему, но не будет. Потому что нет вот такой практики в традициях российских народов, российского, русского народа и других народов России. Нет. Я думаю, этого не будет.
Говорил Майкл Маргулис. Владимир Овин, на ваш взгляд, насколько велики различия между российским и американским протестантизмом? Есть ли какой-то конфликтный материал?
Ну, конфликтного нет. Разница, конечно, есть, поскольку люди живут в разных условиях, в разных материальных условиях, с разной историей, и разница есть. Но конфликта я не вижу никакого, потому что... Ну,
я прошу прощения. А то, что говорил Майкл сейчас о том, что вот свобода либо есть, либо нет, о том, что вот Конституция, если нарушил человек, ограничив, скажем, свободу свидетеля Иеговы, то человек должен идти в тюрьму. Российская традиция говорит другое. И даже в Конституции сказано о свободе, но сразу есть подконституционный акт о том, что свобода, но такая, чтобы если человек нарушит общественный порядок, ну, а что такое общественный порядок, это дело такое, знаете ли, что милиционер решает, что такое общественный порядок, а не судья. Те же свидетели Иеговы. В Америке к ним претензии с христианской стороны те, что они не принимают божественного спасителя. В России главная претензия другая. Эти люди не хотят служить в армии.
Ну, во-первых, сейчас, что касается служения в армии, то, слава богу, принят закон, хотя он весьма несовершенен, но, тем не менее, он все-таки формально есть. Это закон об альтернативной гражданской службе, и им пользуются не только свидетели Иеговы, но и многие протестантские люди, которые привержены протестантскому учению и не хотят брать в руки оружие. Поэтому никаких особых претензий в этом смысле к свидетелям Иеговы нет и быть не может. Они имеют на это вполне законное право не служить в армии, а служить гражданскому обществу, но как бы бесплатно и...
Да, 4 года за полярным кругом.
Не обязательно, во-первых, не 4 года, не обязательно за полярным кругом, но это уже эксцесс исполнения, я говорю о идее.
Я боюсь, что покойный Понтий Пилат тоже, когда его спрашивали про спасителя, говорил, там были какие-то эксцессы исполнения. Майкл, ничего, что Майкл, нормально.
Ну, красиво.
Красиво. Тогда я спрошу, наверное, так. Одна моя знакомая, православная, уехала из России в США в конце 80-х годов, когда это стало не так трудно, с двумя сыновьями, чтобы они не были, как она сказала, пушечным мясом в Афганистане. Сейчас оба ее сына служат в американской армии в Афганистане. Она этим очень гордится. Так что, действительно, оказывается, мы живем в глобальном мире. Ваше отношение вот к этой проблеме и отношение, если можно, американских христиан, отношение российских христиан, в том числе протестантов, мне кажется, к военной проблеме однозначно. Воюем, и хорошо. Ну, конечно, сейчас не в Афганистане, скажем, а в Чечне. Есть ли в Америке христианское миротворческое движение и оппозиция в войне Америки за рубежом?
Конечно, есть. Ну, Америка, как бы там ни говорили, со множеством своих недостатков, остается свободной страной, демократической страной, и возникновение вот таких организаций, протестующих против ведения войны, это вполне закономерно, их достаточно много.
Майкл, я прошу прощения, а в чем закономерность? В России не возникают?
Ну, в России не возникает, возможно, по каким-то причинам, неизвестным мне. Возможно, это как бы получило бы со стороны власти какую-то реакцию не вполне хорошую для тех, кто бы такую организацию создали. В Америке это как бы не волнует государство. Хотите создать, хотите протестовать, протестуйте. Я знаю, что есть организации матеря против войны. Я знаю, есть ассоциации бывших военных, значит, против ведения войн. Я знаю ассоциации христианские, которые тоже протестуют против ведения войны. Но я также знаю, что в любой стране, будь то Америка, будь то Россия или любая другая, должно существовать понятие как гражданский долг. Гражданский долг подразумевает, что человек не только должен жить в этой жизни, а он должен каким-то образом, альтернативным или прямым, он должен помогать этой стране в ситуациях, когда эта страна попадает в нелегкое положение. Когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная война, вы знаете, и баптисты, и пятидесятники, и все протестантские деноминации, они шли в армию. Большинство людей шли в армию, воевали как солдаты, хотя до этого люди отказывались брать оружие. И я думаю, что любая ситуация, которая возникает в стране, она должна получать отражение и от верующих людей. Они должны защищать свою страну, но а те, кто считает, что это не является его духовным долгом или гражданским долгом, кто разделяет? Ведь Иисус сказал, кесарю кесарю, а как Владимир дальше?
Боже, Боже,
а Боже, Боже. Боже. Поэтому, когда мы умеем разделять это, тогда все происходит честно перед Богом и перед людьми. А когда мы смешиваем все это вместе, тогда возникают конфликтные ситуации. И я думаю, что нормально, если будет кто-то возражать, а страна будет защищать свои интересы. Нормально, если кто-то будет отказываться идти в армию, а другие из этой же церкви пойдут в армию. Это личное решение человека перед Богом.
Говорил Майкл Маргулис. Роман Сергеевич, ваш рязанский переход. Вы бывали в США?
Да, было.
И знакомились там, я думаю, с жизнью единоверцев.
Да.
Есть различия, на ваш взгляд, какие? Вот чтобы бросались в глаза русскому человеку.
Ну, если не говорить о формальной стороне жизни, я все-таки мировоззренческий посыл, так сказать, протестантизма западного, он такого индивидуалистического больше посыла. У нас вот наше коллективное такое сознание и какой-то вот общинный уклад жизни, он все-таки сильнее влияет вот и на ход церковной жизни, и на решение каких-то вопросов. С точки зрения формальной, богослужебной, какие-то вещи, еще что-то, это, я думаю, не так принципиально.
Это не так интересно. Майкл, тогда не получается ли, что ваша духовная дипломатия, фонд духовной дипломатии, ваша деятельность, которая длится много лет, и дай бог благословений и успехов, но эта деятельность как раз очень индивидуалистическая. Может быть, поэтому она остается деятельностью американцев в России и не получает, насколько я понимаю, значительного отклика в России.
Ну, будем рассматривать не только Россия, так и это международное движение при Организации Объединенных Наций.
Тогда давайте я сужу, может быть, вопрос, это времени мало. В какой из стран вам легче заниматься духовной дипломатией, в Израиле или в России?
Везде трудно. Поэтому в Израиле свои сложности. С одной стороны, вы сталкиваетесь с людьми, которые понимают это значение. С другой стороны, с людьми, которые не понимают, а которые не хотят понимать это значение для будущего Израиля. А в Беларуси, это как бы славянская страна, там очень много действует духовная дипломатия и достигает достаточно серьезных успехов. В России почему? В России мы с удовольствием работаем. Мы были одни из первых, когда случилась трагедия в Беслане. Мы собрали достаточно большое количество денег. Мы посетили все семьи, которые потеряли детей, и всем оказали помощь. Это тоже духовная дипломатия. В духовной дипломатии важно не говорить. Это делают обычные дипломаты. В духовной дипломатии важно делать, согласно библейской заповеди или не заповеди, словам «вера без дел мертва». Поэтому везде трудно, но везде можно. И в России можно. Вот господин Андреев стоит перед вами с фотоаппаратом, и он как бы тоже представляет, лютеранский пастор, он представляет духовную дипломатию в России. Есть представители у нас в Киеве, на Украине, в Беларуси, везде. Вот сейчас открываем в Средней Азии. Так что духовная дипломатия вчера, сегодня и завтра.
Спасибо, говорил Майкл Маргулис, президент Международного фонда духовной дипломатии при ООН, участвующий сегодня в нашей программе в прямом эфире. И думаю, что я могу в заключение сказать, что главное, что приносит Майкл, это ощущение того, что дипломатом должен и, главное, может быть каждый. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Кристина Горелик. Третий сектор» пойдет разговор о том, как разрушить и созидать в нашей жизни стены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь в Гаити.
У нас большие, крупные совместные проекты в энергетике.
Хакеры пытались взломать электронную почту правозащитников.
Уже 11% избирателей написали заявление о голосовании.
Милиция помощи оказать не смогла, и земледелец пошел
на свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.